Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый день, здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 9-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, по традиции, понять смысл воскресения мы стараемся по тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые мы услышим завтра в храме за божественной литургией. И вот завтра мы будем слушать отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 3 главы, стихи с 9 по 17. И сразу же мне хочется задавать вопросы буквально, ну, с первых строк этого отрывка, потому что апостол говорит: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждое дело обнаружится. И далее, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И вот тут я застываю в недоумении, потому что я не понимаю ничего. Сначала то, что говорит апостол в начале, я понимаю, что в основании каждого дела, какое бы оно ни было, должен быть Христос. И несмотря на то, кто в меру каждый из своих талантов может созидать на этом основании и из соломы, и из дерева, и из золота, но вот эта последняя фраза, она как бы в моем сознании перечеркивает весь вышеизложенный смысл и повергает меня в недоумение. Объясните, пожалуйста.
Вообще этот отрывок из первого послания к Коринфянам, он наполнен глубочайшими, очень важными смыслами для нас, о которых, безусловно, хотелось бы поговорить. Ну вот первое. Мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение. Не только апостолы соработники, а любой человек, который проповедует и приводит ко Христу. Ни больше, ни меньше он соработник у Бога. Человеку дана такая возможность. И это удивительно, это величайшая честь. То есть получается, что привлечь другого человека к спасению дано тому, кто хочет в этом потрудиться, быть соработником Бога. Тот вопрос, который вас приводит в недоумение, мне кажется, что он здесь достаточно просто решается. Действительно, каждый из нас строит здание своей духовной жизни, своего спасения, свой храм, да, свое исполнение заповедей Божьих. У каждого оно разное. У преподобного Сергия оно из золота и драгоценных камней. А у меня оно из сучков и гнилой соломы. Да? Но спасется тот, кто строит, понимаете? Все сгорит. Действительно, все сгорит, потому что спасает Христос, а не здание, которое мы построили. Более того, надо успеть за христианскую жизнь сделать вывод, что мы на самом деле ничего спасительного сами построить не можем. Но если ты строишь, если ты трудишься, если ты падаешь и встаешь, если ты все равно возвращаешься ко Христу и любишь Его, то твое спасение придет, даже если все, что ты созидал в течение этой жизни, погибнет. Вот для меня этот отрывок вообще удивительной надежды, которую Господь дает. Ты только строй, ты только делай, ты только трудись. Даже если это исчезнет все, ничего, ты работай, сынок, да, вот как бы нам Отец Небесный наш говорит. Вот и я тебя спасу. И вот очень важно то, что вы отметили, действительно, что основанием должен стать Иисус Христос. Понимаете, очень многие люди приходят в церковь и приходят к Богу опосредованно, не сразу к Иисусу Христу. они приходят через разочарование в тех смыслах и тех основах жизни, которыми я жил раньше. Они приходят через красоту, кто-то богослужение, кто-то церковной музыки, через слово проповедников, через христианскую живопись. Очень много таких людей. И особенно это было на излете советского времени. Какие-нибудь реставраторы, поступавшие учиться в ВНИИР, научный институт всесоюзной реставрации, да они к концу обучения, большинство из них становились глубоко верующими людьми. Или люди, изучавшие древнерусскую литературу, там несколько раз бывшие на лекциях Аверинцева, например, в МГУ. Но постепенно вот это очарование производным, понимаете, потому что эта красота, это производное, оно должно замениться тем, что ты лично строишь свое спасение на твоей встрече с Иисусом Христом. Он должен стать самым главным в твоей жизни. Тогда это здание, которое устоит, потому что на любом другом основании построенное здание, оно действительно рассыпется. И музыка кончится, и живопись перестанет так утешать и радовать, когда ты выучишь ее всю наизусть. Понимаете? Вот. А еще мне кажется, что созвучны этим словам, слова, которые мы постоянно произносим за каждый утренний, камень его же небрегоши зиждущий, сей бысть во главу угла. Вот это тот самый камень, о котором апостол Петр в своих посланиях говорит, о котором есть Иисус Христос. Вот этот камень молитвы. Понимаете, что такое встреча с Иисусом Христом сейчас в моей жизни? Это молитва, это Евхаристия и молитва. И я вот могу напомнить слова, которые меня очень удивили. Я их слышал от покойного, уже сейчас очень уважаемого мною архипастыря, архиепископа Алексия Костромского, который нам всем хорошо очень известен, москвичам, по многолетнему наместничеству в Новоспасском монастыре, владыке Алексею Фролову. Однажды, служа на нашем приходе, возглавляя праздничную службу, на трапезе уже потом он сказал такие слова. Вот речь зашла о восстановлении храма. Он говорит, ну что ты, говорит, отец Федор? А вот представь, мне целый монастырь восстанавливать. И вот я бился, но ничего не получается, ни средств, ни людей, ни проектов, ну не получается, не клеится и все. И вот он говорит, когда я перестал по-настоящему надеяться на себя, а стал только об этом молиться и предал это Богу, появились люди, появились средства, появились проекты, и все закипело. Понимаете, вот если мы хотим, чтобы даже наша церковная деятельность кипела, да, мы хотим этого, вот надо уметь во всех своих делах, не только теоретически, да, вот там сказать, в богословии, как в концепции мира, а вот ежедневно делать так, чтобы мы в своей жизни, в своей вере опирались на этот камень, на Иисуса Христа в молитве и в Евхаристии.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 14 главы, стихи 22-34. Это достаточно известный отрывок евангельский, ну, я полагаю, для большинства наших радиослушателей известный, там, где речь идет о том, что Господь отпустил апостолов, остался молиться, а апостолов отпустил на лодке переправляться на другой берег, а сам после того, как разыгралась буря, пошел к ним по водам, и реакция апостола Петра, мне кажется, особенно подчеркивается в этом отрывке. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Вот это картина нашей печальной жизни, только мы иногда не чувствуем, как Господь простирает к нам руку и говорит вот эти самые слова. Что с этим делать?
Вы знаете, мы, когда думаем об этом потрясающем событии совершенно, мы пропускаем, казалось бы, менее значимые слова начала этого отрывка. Они очень важны, они очень важны для нас. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде вон в другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Вот Бога человек, а Господь наш Иисус Христос, исходя из евангельских свидетельств, достаточно часто уединялся для того, чтобы молиться, оставляя даже своих ближайших учеников. Почему? Потому что каждый человек, а он был совершенным Богом и совершенным, он есть совершенный Бог и совершенный человек, потому что каждый человек нуждается в уединенном молитвенном делании. И тогда могут происходить чудеса, могут не происходить, но путь человека будет правильным, он будет к Богу. И когда нам кажется, что нам надо куда-то бежать, а если мы встанем на молитву, сразу десятки будет поводов кому-то срочно позвонить и какое-то благое дело сделать. Вот надо все это откладывать в сторону, и обязательно в жизни каждого человека должна быть уединенная молитва, уединенный молитвенный труд. А то, что касается как бы самого вот драматичного, да, события из этого зачала, когда вот это великое чудо, вера Петра, которая меняет естество человека, естество воды, вот, конечно, у нас такой веры нету, и мы, перенося понимание этого отрывка с непосредственного события на свою жизнь, мы всю жизнь учимся не быть маловерными и доверять Господу. Вступая в эту жизнь, потом, если мы приходим ко Христу, выбирая Христа как главную ценность своей жизни, мы действительно идем по воде.
Но есть, мне кажется, еще такой смысловой нюанс. Я сама никогда бы его, наверное, для себя не отметила, если бы не помощь полного собрания проповеди протоиерея Вячеслава Резникова. Вот в проповеди на этот отрывок из Евангелия он удивительные вещи отмечает. Он пишет, что Господь сказал, что некогда будет так, что вдруг солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и это может произойти в любой момент, и никому не открыто о временах и сроках. И всякий человеческий шаг есть чудо, потому что он даже не по воде, но над огненной бездной. Я когда прочитала, это очень красивая фраза, но я подумала совсем о такой простой исторической аналогии. Начало Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. Люди живут, живут своей жизнью. Есть предощущение, нет предощущения, но идет просто обыкновенная мирная человеческая жизнь. И вдруг все рушится, под ногами разверзается вот та самая огненная бездна, потому что если почитать реальную прозу, касающуюся войны, дневники, исторические какие-то документы, волосы начинают на голове шевелиться, что происходило на территории Советского Союза в 1941 году. И это произошло вдруг. И вот это ощущение, что каждый момент может стать этим вдруг, он настолько, мне кажется, поднимает внутреннюю ответственность, о чем мы, к сожалению, очень редко думаем.
Помогает великая христианская добродетель, которая называется память смертная. Нам почему-то в последнее время кажется, что это исключительно монашеская добродетель. Нет, не так. Если ты понимаешь, что этот день, эта литургия может быть последней, вот ты прощаешься со своим любимым человеком, там, уезжаешь на работу. Бывает так, что ты больше не встретишься с ним? Бывает. Понимаете, и если ты так живешь, ты привыкаешь, то, наверное, я так не умею, я предполагаю, то, наверное, ты начинаешь совсем по-другому доверять Богу. Вот твоя вера становится верой доверием. Да что будет завтра? Мы не знаем. Сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Заболел любимый человек. Там дочь вышла замуж не за того человека. Понимаете? но ничего не получается сделать, там ребенок, они венчаны, а он совсем не то оказался. И вдруг разверзается бездна, и вся твоя привычная жизнь, она вот рушится в тартарары. Вот, а ты, если ну, вернемся к тому, что мы уже обсуждали, понимаете, если ноги твои не стоят на этом незыблемом камне, который есть Иисус Христос, тебя и смоет этой водой. Поэтому я думаю, что слова о том, что Господь никому не попускает искушения, то есть в смысле испытания выше силы, они очень важны, и они нас утешают и укрепляют, но для того, чтобы крепости было больше, надо быть готовым, и каждый раз быть готовым, что мы можем все потерять прямо завтра. И, кстати, вы знаете, тогда мы совершенно по-другому переживаем каждое время. Вот у нас сейчас есть прихожане, где муж и жена, где муж тяжко болен раком. И они улыбаются, они смеются, они счастливы. И она говорит, а вы знаете, мы благодарны за каждый день, который мы вместе. Сколько их будет, мы не знаем. Может, 2, может, 5, может, 30, может, 100. Но каждый день для нас это подарок, и мы его счастливы.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. 22 августа мы будем вспоминать апостола, имя которого часто путают с другим апостолом, евангелистом Матфеем. Я имею в виду память апостола Матфея, которого по жребию апостола избрали на место выбывшего из числа 12 учеников Иуда Искариота. Вот мне кажется, что мы очень мало о нем вспоминаем, к сожалению. А он, ну, такая интересная среди сонма апостолов, такая, мне кажется, выделяющаяся фигура.
Если честно, мы преступно мало думаем, молимся и прибегаем к памяти апостолов. На следующий день после памяти святых Петра и Павла совершается собор апостолов. А служба есть, а храм пустой. Понимаете, если бы мы спросили наших любимых святых, Матрону, Ксению Петербургскую, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, рады ли они, что на собор апостолов не приходят те, кто приходит на их память, они в ужасе схватились бы за голову. Апостолы – это свидетели воскресения Христова, это великие столпы церкви, это наши великие учителя. Нам надо изучать их жития, нам надо молиться к ним. У нас должно быть больше храмов, посвященных их памяти. Вот, и здесь даже не дело в том, что это какой-то там грех или ошибка с нашей стороны, это потеря, понимаете, это потеря. Мы не становимся их учениками. Вот, и с апостолом Матфеем это тоже происходит. Мы вот один раз в году о нем упоминаем, потому что он один раз упоминается в книге «Деяний». Часто очень его даже не пишут в иконе святых апостолов, потому что это место занимает там апостол Павел или Лука и Марк, когда они с Евангелиями. Вот, то есть даже в этом мы ему отказываем. А это, конечно, это совершенно неправильно.
Тем более, что он очень близко от тех мест, где проповедовал апостол Андрей. Собственно, они и вместе упоминаются в апокрифах, и по жребию получили место проповеди близкое и близкое к нам, поскольку апостол Матфей по ряду версий, вот, последних исследований, проповедовал на территории Западной Грузии в Колхиде. Апостол Андрей Первозванный тоже был на территории Абхазии, и апостол Симон Кананит, по преданию, там был. То есть это вот места настолько близкие к нам, и, казалось бы, почему мы об этом забываем?
А потому что в нашей жизни очень мало апостольского служения. Понимаете, очень мало. Кто я такой, чтобы говорить с другими людьми о Христе? Вот это наше такое вот привычное, это неправильно. Вы знаете, очень важно то правило, которое благословлял своим духовным чадом отец Иоанн Крестьянкин, преснопамятный архимандрит Псково-Печерский. Он говорил, что обязательно в день прочитывает главу из Евангелия и две главы из Апостола. Когда человек читает книгу «Деяний» и «Посланий» всю жизнь по две главы в день, он проникается этим духом, проникается этой силой, он проникается этим служением, он понимает, что это такое хотя бы отчасти. Вот поэтому я думаю, что для того, чтобы апостолы стали к нам ближе, нам надо услышать этот совет святого старца, почившего, который, безусловно, будет причислен к лику святых, его выполнять.
А почему апостолы в свои миссионерские путешествия отправлялись минимум по двое?
Христос посылал апостолов по двое в селения иудейские и израильские. Может быть, поэтому? Может быть, еще потому, что свидетельство двух человек о чуде воскресения значительно убедительнее для людей того времени, чем свидетельство одного человека. Вот в посланиях апостола Павла есть, например, такие слова, что какой-то донос, ну, не донос, а свидетельство о порочном поступке иерея принимай не менее, чем о двух человек. И это вошло в каноническое право. То есть, в принципе, если приходит кляуза в епархии о том, что такой-то батюшка то-то, то-то, даже если она подписана, ее рассматривать можно только если второй человек есть, который ее подпишет. Да, это каноническое право церкви. Вот я думаю, что это как раз из тех античных представлений о свидетельстве двух человек.
А вот я знаю, что у вас на приходе деяниям святых апостолов отводится особое место, и лекции читаются, и беседы на эту тему вы проводите. Какой результат? Вот вы говорите, что мы мало помним об апостолах. Вот вы не один год занимаетесь просветительством среди своих прихожан. Это дает плоды?
Да, мы в течение двух учебных лет изучали стих за стихом книгу «Деяний». Правда, вот вынуждены были наш просветительский центр закрыть из-за ковидных ограничений. Плод, прежде всего, для меня – это узнавание апостольского подвига, хотя книгу «Деяний» я много раз читал перед этим, но когда ты ее изучаешь с комментариями в руках, собирая все, которые тебе доступны, ты, конечно, совершенно по-другому понимаешь их проповедь, и то, какое христианство они проповедовали, и достаточно много видишь своих личных отступлений от этого духа. Может быть, самым главным результатом для меня изучение, подробное изучение книги «Деяний» стало какое-то невероятное удивление перед личностью апостола Павла. Знаете, я просто... я не знаю, я был опрокинут величием, могуществом этого человека, масштабом этого человека. И я вижу, что как он не укладывался в рамки даже христиан своего времени, ну, там, прошел апостольский собор 52-го года, вот он снова в Иерусалиме, ему снова все то же самое говорят. Да, как когда-то Петру, ты ходил к язычникам и ел с ними, вот он объясняет, пишет, говорит годами, и все то же самое. Понимаете, это все сейчас повторяется. Вот у меня был такой очень горький для меня опыт, когда мы разговаривали с 30 лет оцерковленными людьми, и я говорил им о том, что с разными людьми проповедую, им надо говорить на разных языках. И вот один из таких языков должен быть отдельный для русской интеллигенции современной, и либеральной, и столичной, как угодно ее назовите. И вот есть пастыри, которые этим занимаются, они говорят на таком языке, не искажая Евангелие. Вот. И я говорю, что просто в зависимости от аудитории вы должны менять язык. И человек, который 30 лет ходит в храм, он смотрит на меня с улыбкой и говорит: «Батюшка, ну вы еще вспомните слова апостола Павла: для всех был всем, чтобы неких спасти». Я в ужасе смотрю на этого человека, и я понимаю, что для него эти слова давно устарели. То есть все окружающие, участвующие в этом разговоре люди, и он сам уверены, что они неприменимы сейчас, потому что сейчас он точно знает другое время. То есть то, что мы фильтруем апостола Павла и говорим, что вот это устарело, а вот это мы принимаем, это преступление духовное, но это сейчас совершается. Я отвечаю этому человеку: простите, вы можете отменить слова Священного Писания? Этот принцип, он незыблемый. Да, давно нет уже христиан из прозелитов. Эти вопросы все давно закона, они все давно решены, но принцип остался тот же. Если ты проповедуешь другим людям, ты должен стать для них таким, как они, но без греха. Ты не можешь говорить с ними на другом языке. Есть язык, который превозмогает все культурные барьеры, это язык святости. Но кто из нас свят для того, чтобы так проповедовать? Понимаете, вот и это очень горько. Это очень горько. Мы не подражаем апостолу Павлу. Мы его не уважаем его. Это неправильно. Вы знаете, я вот какие-то вещи, ну, может быть, я как человек там маленького масштаба, я что-то усвоил, да, я попросил своего дорогого друга иконописца написать мне икону апостола Павла, и теперь перед каждой возможностью проповедовать, там, вот вы мне предоставляете эту честь, оказываете на радио «Вера» или радио другой, или какой-то телеканал, я ему молюсь. Потому что так, как он это умел делать в любой аудитории, никто никогда больше не умел. Вот. И для меня вот это, с одной стороны, такое откровение об этом человеке и личностная привязанность и любовь к нему сыновняя, понимаете, вот она родилась во мне. А с другой стороны, горечь от того, что как при его жизни он страдал от лжебратьев, как он пишет, да, вот от тех, кто назывался братом, а понимать ничего не хотел, потому что был уверен, что знает все. Вот так и сейчас. К сожалению, большое очень число людей, которые ходят в храм десятилетием, они уже решили, что они не нуждаются в ученичестве, что они приходят в храм для того, чтобы следить внимательно, все ли там происходит правильно с их точки зрения, правильно себя ведет священник, при этом они сами проповедью не занимаются. Ну, вот это такая горечь. Я вам описал случай, который просто меня в шок поверг.
Вот есть ли для нас какой-то особый смысл в том, что жизненные пути первых апостолов зачастую заканчивались мученической кончиной? Тот же апостол Матфей под конец своих миссионерских путешествий вернулся в Иерусалим и был побит камнями. Вот как венец жизни. Вот ходишь-ходишь, стараешься-стараешься, проповедуешь-проповедуешь, в результате тебя на собственной родине еще и камнями побьют.
Апостол Павел говорит, нам дано не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать за Него. Я думаю, что эти люди были настолько велики своим духом, что они с радостью узнавали окончание своей жизни, подобное Христу, и воспринимали это от Него как милость. Я это предполагаю. Да, конечно, никто из нас до этого не дорос, но мученичество как дар – это то, к чему первые христиане, подражаясь апостолам, стремились, и они этому радовались. Более того, они огорчались, если у них это отнимали. Вот, по-моему, блаженный Августин рассказывает о одной деве-христианке, если я не ошибаюсь, это, по-моему, блаженный Августин, которую хотели опорочить, и перед тем, как ее казнить, ее отправили в публичный дом в Риме. Выстроилась огромная толпа мужчин, которые дрались за право быть первыми, чтобы осквернить эту деву. Подкупив стражу, выиграл этот спор один тщедушный мужчина, зашел туда и переодел ее в свою одежду, и она вышла. А когда зашел следующий, там оказался уже мужчина, понимаете? И это вызвало страшный гнев, его схватили и вывели на арену при ближайших играх, видимо, Колизея, для того, чтобы его как-то тяжко казнить. Но он вот готов был пострадать для того, чтобы ее спасти. И вдруг она выходит на арену и говорит: брат, ты не можешь у меня похитить мой подвиг. Я тоже хочу очень жить так, понимаете? Вот для нас это совершенно неописуемо недоступно, да? Но вот они так жили. Для них подражание Христу было наградой. И поэтому я предполагаю, что апостолы, когда понимали, что это конец, они, наверное, молились, улыбались.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».